Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой отвечаем на вопрос нашего зрителя. Вопрос этот был озаглавлен «Деньги или карьера?» Вот так. И письмо большое. Я попробую, значит, своими словами изложить, а Светлана меня поправит. У нее письмо в руках, она точнее. Значит, человек работает оракловским DBA, да?
Да.
В какой-то организации. Он там единственный. Что ты?
В Киргизии.
Он там единственный. Он там типа крутой. Организация заплатила за его обучение. Куда-то он там ездил, не знаю.
Повышение квалификации.
Да, повышал квалификацию. По условиям контракта на повышение квалификации он должен 4 года отработать в своей конторе. Или, соответственно, там чего-то, может быть, должен ей денег, я не знаю. И, да, и в то же время, да, он 3 года там проработал уже и после учебы. Ему не спешат повышать зарплату, что, в общем, как бы тоже понятно. Но он занимается интересным делом, то есть ему интересно. И он чувствует, что он растет там и так далее. В то же время его приглашают сейчас на работу в другое место, где предлагают ему больше денег, где он же не будет одним, а будет там их несколько.
Двое.
Вот. И он уже не чувствует себя таким вот как бы senior level и подозревает, что там хоть и больше денег, но в профессиональном плане он как бы не получит того, что получает в первом месте. Ну, в общем, какой-то вот такой вопрос. То есть понятно, что ему хочется, с одной стороны, чтобы заниматься интересным делом и расти профессионально. С другой стороны, ему хочется и денег тоже. Вот, а совместить как бы у него не получается, согласно вот этого рассказа. Вот. Если бы он жил не в Киргизии, а может в Москве или там в Питере, ну, я имею в виду в таком большом месте, крупном, где можно поискать так, чтобы найти и зарплаты, и с какими-то профессиональными интересами. Видимо, вот он так как-то живет в таком пространстве достаточно замкнутом.
Но дело не в этом.
Вопрос о приоритетах, и он спрашивает, как с этим в Кремниевой долине, да?
Да, но у нас как бы с этим проще, потому что у нас не оплачивают наниматели, только военным оплачивают.
Что именно?
Обучение. Но военные, да, действительно, они обязаны отработать какое-то количество лет и быть военнообязанным, там, и служить.
Не, ну подожди, у нас тоже есть тренинги, которые оплачивает работодатель. Единственное, что...
Я не слышал такого, что они обязаны после этого сколько-то отработать.
Нет, безусловно, они не обязаны ничем. То есть тебя работодатель, если он тебя куда-то послал, ты ему ничем абсолютно не обязан. У нас нет такого, чтобы за это там он должен был что-то ему такое
взамен.
Что ты?
В армии.
Ну при чем тут армия? Мы же не об этом сейчас. Вот, про армию мы вообще ничего не говорим. Значит, на гражданке такого нет. То есть это какие-то сугубо киргизские там дела. Мы тебя заплатили, а ты теперь уйти не можешь. Да, вот здесь, конечно, так не будет. Но с точки зрения приоритетов, я думаю, что и в Киргизии, и в Калифорнии, и там, и в Париже, знаете, у людей все время такой как бы происходит спор внутренний, да, то есть с одной стороны хочется денег, с другой стороны хочется расти профессионально. Есть люди, которым хочется денег, а расти не хочется, и вообще работать не хочется, но хочется денег. Такие тоже есть, но это отдельный разговор, мы сейчас не об этом. Значит, мое как-то внутреннее, да, убеждение состоит в том, что там, где есть высокая квалификация, там деньги приложатся. То есть, скажем так, деньги без того, чтобы квалификация была, очень нестабильная штука, потому что в любую секунду оно вот так колыхнется куда-то, в ту сторону, в эту сторону, и ты окажешься без работы, и вдруг выяснится, что тебе сильно переплачивали, и что с тем, что ты там знал, ты реально найти ничего не можешь на те же деньги. И есть такое понятие «рыночная цена». Вот у всего есть рыночная цена. Хуже всего, когда нету рынка. Понимаете, когда цена не рыночная, а когда она назначается. Вот этим аксакалом, вот тем там аксакалом, тут еще кем-то. Понимаете, вот он назначил цену, и все, а тебе деваться некуда. Ты или берешь, или не берешь. Вот, поэтому я сторонник как бы рыночных отношений в этом деле. И сторонник хорошего, здорового рынка, который стимулирует людей приобретать знания, потому что в нормальном рынке тот, у кого знаний больше, у того и денег больше. Не должно быть по-другому, понимаете, это аномалия, когда по-другому. Это может быть на протяжении какого-то незначительного отрезка времени, когда человек, скажем так, знания уже пошли, но он еще их не капитализировал, да, не конвертировал, как бы, не монетизировал, да, вот сейчас современное слово. Знания уже есть, а он их не монетизирует. Но они у него есть, и он может их монетизировать. Если у вас есть, например, килограмм золота в слитках, вы можете его продать за деньги, а можете держать в золоте. Это ваше дело. Но он у вас есть. Вот, так вот, существенным, как бы ключевым к ответу на этот вопрос для меня является то, что у тебя есть что продать, а не то, что тебе в каком-то месте дали больше, чем ты, например, реально мог бы получить на рынке, просто потому что вот у этих людей, например, там им приперло, и они уже готовы заплатить больше до того момента, когда найдут кого-то, кто сделает это за рыночную цену, а может быть даже и ниже рыночной цены, и так далее. И тогда ваша уже не пляшет. Поэтому не всегда человек как бы соответствует по доходам, соответствует рыночной цене того, что он делает. Это не такой процесс, не обновляющийся там каждый день или каждый месяц. Но тем не менее, в целом, вот в рыночной экономике оно так работает. Поэтому вот в рыночной экономике я это так вижу. В экономике не рыночной, я не знаю, чего сказать. Тут я уже как бы совсем, как сказать, не знаю, мы жили в нерыночной экономике в СССР. Там люди работали всю жизнь на одном месте. Они в рабочее время занимались очень многими вещами, не связанными с работой. Какие-то профсоюзные дела, какие-то комсомольские, там, партийные. Они закусывали, выпивали, они ездили в колхозы помогать, значит, там, колхозникам собирать картошку. Или там на овощные базы ходили перебирать гниющие овощи или фрукты и так далее. То есть была такая интересная жизнь. Внерыночная. Во внерыночной жизни было дешевле, там, скажем, послать инженеров собирать картошку в поле. Вот, представляете, Подмосковье, там, скажем, сентябрь месяц, дожди. И вот эта картошка там, ее вилами оттуда, эту картошку из такой, из земли, там вилами втыкаешь, там, а уже несколько картофелин на вилах там пока втыкал. Ну, в общем, что говорит. И вот это была нерыночная экономика. И не дай бог вообще человеку вот так родиться и жить в нерыночной экономике. Такому, который мог бы и в состоянии был бы работать, и что-то делать продуктивно, и чтобы он оказался в нерыночной экономике. Это хуже нет. Потому что никому он не нужен, он не ценен там. И вот, наверное, я бы на этом таком обобщении таком закончил. И я считаю, что это ключ. Если вы этим ключиком будете пользоваться, то, наверное, многие вопросы вы увидите вот в каком-то таком свете, в котором я их вижу. Счастливо. И знаете как, хочется тостом сказать, что выпьем за то, чтобы наши финансовые возможности соответствовали нашим, так сказать, рыночным навыкам. Счастливо.